Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Беседы о вечном» беседу на Евангелие от Луки продолжает руководитель миссионерского отдела Свято-Симеоновского кафедрального собора города Челябинска иерей Дмитрий Киряков.
Дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели, мы продолжаем с вами изучение книг Священного Писания, Нового Завета, и сегодня мы переходим к изучению 5 главы Евангелия от Луки. И мы читаем от 1 стиха и ниже, читаем текст. «Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, выматывали сети. Войдя в одну из лодок, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась, и дали знак товарищам, находящимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли и наполнили обе лодки так, что они начали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный», ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб. И ими пойманных также и Якова, и Иоанна, сына Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Сегодняшнее Евангелие, дорогие братья и сестры, говорит нам о чуде, которое сотворил Господь Бог наш Иисус Христос. Вот удивительным образом, как можно сказать, создал в сетях огромный улов рыб. И вот мы должны с вами действительно представить себе такую картину. Народ, который еще недавно вот пытался скинуть Христа с высоты, с обрыва, он все-таки идет к нему, потому что слова правды, слова истины, исходящие из уст Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, они дают великую надежду. И, естественно, огромное количество людей Господь исцеляет совершенно чудесным образом, и поэтому вот его популярность в народе Израиля возрастает неимоверно, до такой степени, что уже люди не могут просто так стоять и слушать его, они теснят его, невозможно и ему проповедовать. Для того, чтобы проповедовать дальше, он привлекает вот людей, рыбаков, бедных рыбаков, потому что в Евангелии на разных языках говорится, что они просто чистили, они чинили сети, сети чинят именно те люди, которые не имеют возможности постоянно пользоваться новыми, они у них ветшают, начинают постоянно рваться, и вот они находятся в очень удрученном состоянии. Вот нам надо обратить на это внимание, потому что всю ночь провели они в ловле рыб и не поймали вообще ничего, как далее скажет Симон Петр. А в это время они видят огромная толпа, приходит за Христом, он становится на эти лодки и начинает свою проповедь. Господь никогда не оставляет тех людей, которые оказали ему помощь в проповеди. Вот мы знаем огромное количество примеров. Вот самый яркий, наверное, пример, больше всего ему помогал в последнее время, это святитель Иоанн Шанхайский. Да? Вот этот человек, который искал все время уединения, искал все время Бога, искал познания священных текстов. Вот не думал, наверное, о том, как ему летом поехать на курорт или где-нибудь на отдых, на запад, где-то ему подзаработать денег. А Господь так провел, что всю жизнь он, так устроил, что всю жизнь он проводил в таких местах, куда бы мы сейчас с радостью, может быть, поехали бы отдыхать. Но он и там не отдыхал. Это Иван Шанхайский Максимович, родственник Ивана Тобольского Максимовича, его внучатый племянник, который был наречен в монашестве именно его именем. И вот те дела, которые сотворил Иван Максимович Шанхайский, это дары чудотворения и дары благодати Духа Святаго и материального благополучия. Почему? Потому что, казалось бы, человек находился в изгнании сначала в Китае, потом, когда в Китае пришли к власти коммунисты, он был вынужден бежать на Филиппины, затем на запад Европы, был епископом Лиссабонским, епископом Берлинским, жил в Париже и потом в Сан-Франциско. Он бесперестанно принимал беспризорных детей, воспитывал их. Вот откуда такие средства? Человек сам является беженцем, да, и в то же время огромное количество благодати. Вот храм, который он построил в Сан-Франциско, он просто впечатляет вот это благолепием и богатством. Вот мы должны понимать, что Господь не останется в долгу перед тем, кто помогает Ему проповедовать. И мы видим подтверждение вот этих моих слов в сегодняшнем Священном Писании. После того, когда Господь закончил вот свое миссионерствовать, Он уже обратился с просьбой, да, Он очень кроткий, Господь смиренный, Он с просьбой обращается к рыбакам, чтобы они пошли и снова закинули сети в море Генесарецкое, чтобы поймать рыбу, и тем самым Господь решил с ними рассчитаться, так сказать. Апостол Петр будущий, здесь он еще Симон называется, он говорит, что мы всю ночь ловили, и кто занимается рыбалкой, он понимает, что если ночью не было клева, не было ловли, не было рыбы, то сейчас, когда уже рассвело, когда начало теплеть, когда солнце начало подниматься, и тем более не может быть рыбы. Но, видя, какой человек его просит, говорящие только слова правды и истины, благовествуя их, я, говорит, сделаю с удовольствием все, что ты мне скажешь. Видимо, понимая, что сейчас произойдет чудо, что сейчас их сети наполнятся рыбой. Далее происходит удивительно, надо понимать, сети, вот, которыми ловили такую рыбу, она так и сейчас называется рыба апостола Петра или теляпия, вот, сети для ее ловли, они имели такой вид, как сачок, длинный большой сачок, чтобы вот они, у них эти косяки, они достаточно узко шли, но они были продолжительны по длине. И вот этими сетями они этот косяк рыбы пытались полностью заманить. И в это время, вот только что они закинули сеть, она оказалась полной рыбой. И далее пишет апостол-евангелист, обращает внимание Лука, сети начали рваться, то есть туда прийти новая рыба не могла, а она просто-напросто образовывалась новая и новая рыба внутри сетей. И в таком количестве, что они начали разрываться, увидев, как сети рвутся, апостол Петр, он потерял возможность говорить, и он уже руками начал махать, мол, смотрите, помогите мне скорее. Он опешил от восторга, что такой необычайный, невиданный просто улов был у них в этот день по слову Спасителя нашего Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Те, кто пришли им на помощь, они тоже обрадовались, начали доставать рыбу, но рыбы становилось все больше, больше, больше и больше, потому что источник рыбы на земле, источник всякой благодати, источник жизни, Христос, Он был рядом. И вот, наполнив лодки до верха, а рыба еще не перестает, а лодка начала погружаться, могла утонуть, вот Петр наконец понимает, кто перед ним стоит. Это не пророк, это настоящий Мессия, это Сын Божий, это Второе лицо Святой Троицы. И естественная реакция на встречу человека с Богом – это молитва, и естественная реакция на встречу человека с Богом – это покаяние. Увидев в Иисусе Христе Бога, апостол Петр начал очищаться. Он, может быть, еще минуту до этого не считал себя грешным, но по сравнению с Богом, с истинным Сыном Божьим, он увидел вот свое несовершенство, свою испещренность грехами, и он начал просить: «Отойди от меня, ты осквернишься, я человек грешный, пожалуйста». Вот. А очень интересно, дорогие братья и сестры, трактует вот это место в Священном Писании святый Феофилакт Болгарский. Он считает, что вот то, что сейчас здесь произошло, наверняка это произошло на глазах огромной толпы, которая никуда не ушла, а на это смотрела. Все нужно понимать символически. Лодка, пишет Феофилакт Болгарский, есть синагога иудейская. Петр представляет как бы образ учителей закона. Учители, бывшие до Христа, всю ночь трудились, ибо время до пришествия Христова – ночь, и ничего не достигли, А когда пришел Христос и настал день, а также говорит послание к римлянам, послание апостола Павел, 13 глава, 12 стих, то апостолы, поставленные на место законоучителей, по слову, то есть по заповеди его, закидывают сеть Евангелия и уловляют множество людей. Но апостолы одни не могут вытащить сеть с рыбами и приглашают и соучастников своих, и сообщников, и влекут вместе с ними. Это суть пастыри и учителей Церкви Христовой всех времен. Они, преподавая и объясняя учение апостольское, помогают апостолам ловить человеков. Обрати внимание на выражение «закиньте сеть», ибо Евангелие есть сеть, имеющая изложение речи, смиренное, простое и приближенное к простоте слушателей. Посему и говорится, что она закинута. Конец цитаты. Ну и кроме того, мы здесь видим, дорогие братья и сестры, как, наверное, в любом месте Святого Евангелия, исполнение пророчеств Ветхого Завета. Вот в книге Иеремии, глава 16, стих 16, говорится: «Вот я пошлю множество рыболовов, говорит Господь, и будут ловить их, а потом пошлю множество охотников, и они погонят их со всякой горы и со всякого холма и из ущелий скал». Рыболовами здесь, естественно, называются апостолами, а ловцами – правители и учителя церкви последующих времен. И мы читаем далее. «Когда Иисус был в одном городе, и пришел человек весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его и говоря: „Если хочешь, можешь меня очистить“. Он простер руку и прикоснулся к нему и сказал: „Хочу, очистись“. И тотчас проказа сошла с него. И он повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей во свидетельство им. Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился». Очень часто нас упрекают в том, что Христос не является действительно Богом, потому что он Богу молился. На эти слова прекрасно отвечает святитель Кирилл Александрийский. Он говорит, что природа человека не поменяет своего качества, качества человеческой природы, если один человек, допустим, сын, будет разговаривать с другим человеком, с отцом. Так и природа Сына Бога не изменится и не перестанет быть Божией, если Сын Божий разговаривал с Богом, Отцом, в молитве. Здесь мы видим, действительно происходит чудо, прокаженный подходит, и он говорит замечательные слова: «Если хочешь, можешь меня очистить». То есть он не сомневается в том, что перед ним настоящий Бог, который может его очистить. Вот это вот формула синергии. Господь, он, чтобы мы с вами знали, что он хочет спасения каждого из нас, говорит: «Хочу, очисти», и прикасается к нему, не боясь, чтобы проказа прилипла к нему или его, Христа, кто-то начал бы почитать нечистым. После чего прокаженный тут же исцеляется. Вот он подходит не как к врачу, потому что врачи не могут исцелить, а именно как к Богу. И он говорит, что все желание, вот все зависит от желания Бога его очистить. Но дело в том, что он и сам изъявил желание прийти к нему именно как к Богу. Вот это соработничество наше с Богом. Господь ждет каждого из нас, когда мы наконец-то к нему придем и попросим у него помощи именно как у Бога. А самое главное, помощь – это очиститься от греха нашего, от проказы нашего греха. Кроме того, показывая, что его благодать очищающая, она исходит от Бога, и что тот Бог, кому и молились евреи, Бог Ветхого Завета, это и есть Бог Нового Завета, это Христос Бог наш, он повелевает пойти и показаться священнику, чтобы тот подтвердил, что он является чистым. То есть он не противник закона, а наоборот весь закон исполняется Христом. Очень важно, дорогие братья и сестры, нам знать, какую жертву должен был принести в храме Иерусалимском вот этот прокаженный. Он должен был принести две птицы, одна из которых оставалась, значит, в живых, а другая закалывалась, и в новый сосуд выливалась ее кровь, размешанная с водой. После этого вот эта вторая птица, она омывалась в этом сосуде кровью, как бы, невинной жертвы и отпускалась на свободу. Если не исключить историю о Господе нашем Иисусе Христе и вот и убрать Новый Завет, и только изучать Ветхий Завет, непонятно, о чем здесь идет речь. А если мы действительно скажем, что Ветхий Завет – это тень Нового Завета, то нам сразу же будет понятно, что совершенно неповинная жертва, безгрешная, вот которая является образ первой птицы, это Христос, своей кровью и водой очищает, как бы, от греха вторую птицу, которая наконец-то отпускается на свободу. То есть, почему Господь вообще исцеляет людей, которые приходят к Нему, когда Он является на землю? Потому что Он есть победитель смерти. А любая болезнь, будь то проказа или горячка, это все предтечи смерти, которую скоро победит Господь Бог. Именно поэтому Он с легкостью, с такой великой, прекращает тление и прикасается к прокаженному. То, что Господь всегда прикасается, очень часто прикасается, Он показывает, что тварный мир, плоть человеческая, не чужда Ему. Он ее сам создал, сотворил, и она не является греховным. В том числе мы можем понимать прикосновение Господа как таинство. Очень важно в жизни человека обязательно прикоснуться к Господу Богу и Спасу нашему Иисусу Христу, чтобы от Него отпала проказа грехов, и Он вошел в Царство Небесное. Как мы можем с вами, дорогие братья и сестры, прикоснуться к Богу? В таинстве причастия. И Феофилак Болгарский обращает внимание, пишет: «Смотри, когда кто уже очистился от проказы, тогда достоин приносить эту жертву, то есть заколоть Христа и священно действовать, ибо прокаженный и нечистый по душе не может быть удостоен приносить такие жертвы, то есть приносить тело и кровь Господа, соединенные с божественной природой». Жертвоприношение – это то, чем занимается сейчас священство, бескровное жертвоприношение. И вот в сегодняшнем Евангелии мы видим требования к священству, что тот человек, который вчера, может быть, жил еще недостаточно благочестивой жизни, сегодня, если он решил, что достоин того, чтобы получить благодать Божию в таинстве рукоположения, должен прекратить все безбожные действия в своем естестве, даже в мыслях, очиститься в покаянии и больше не грешить, что священник, Феофилак Болгарский обращает внимание, тот, кто приносит жертвы, это особый человек. Да, он был прокаженный, но теперь он должен быть очищенный от всякого греха и больше не повторять грехи в своей жизни.
Батюшка, у нас вопрос от рабы Божией Елены из города Екатеринбурга. Она спрашивает. Недавно к ней в квартиру по домофону позвонили люди из организации «Свидетели Иеговы» и начали свой разговор с таких слов. Они сказали: «Мы вам благовествуем Евангелие». Вот как отвечать христианину на эти слова? Спасибо.
Да, они очень часто ссылаются на то, что вот они пришли благовествовать Слово Божие на основании 28 главы Евангелия от Матфея, где Христос повелел: «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча исполнять все, что я заповедал вам». Но надо почитать вот это зачало, это последнее зачало Евангелия от Матфея, которое читается в таинстве крещения, кому именно Христос это сказал. Он сказал это 11 ученикам своим, это первейшие апостолы. Да, апостолы, почему 11, их было 12, Иуда был предатель, и он потерял свое апостольство и закончил жизнь самоубийством. А 11 оставшихся самых близких учеников, именно они получили благословение благовествовать всем народам и крестить их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Буквально, конечно, не 11 человек, а в таинстве, вот, которого мы сейчас говорили, рукоположение, они хиротонисали первых епископов, а епископы, в свою очередь, рукоположили священников. И так каждый священник, который есть сейчас в православной церкви, имеет вот эту благодать, которая исходит от этих 11 апостолов, и поэтому он благовествует на законных основаниях. Если, допустим, кто-то придет, вот нас убили, такое случилось, горе, убили нашего посла в Турции, к вместо него приехал второй вот посол, то он на основании чего начинает действовать? У него есть грамота, подписанная президентом, он получает от Министерства иностранных дел заработную плату, у него есть другие документы, которые могут подтвердить его посланничество. Если бы приехал просто какой-то человек, я не знаю, к Эрдогану, и сказал: «Привет, я посол, вот я сейчас тебе расскажу, что Россия хочет, что ты должен сделать, да, чтобы встретиться», его могут просто-напросто арестовать как самозванца. Вот. И поэтому вот эти люди, они не являются священниками, и у них нет такого благословения благовествовать Евангелие. Кроме того, если мы просто откроем Библию, первую страницу, там сразу же будет написано, что это священное писание Ветхого и Нового Завета. Завет – это договор, тот самый договор, который в Ветхом Завете был заключен между Богом и Богосозданным народом. Многие считают, что Израиль – это евреи, это Богоизбранный народ. Нет, они созданы, потому что Авраам и Сара уже потеряли способность к деторождению, их репродуктивные функции закончились из-за их ветхости, из-за старости, и Господь чудом творит Исаака, то есть это богосотворенный народ, между Богом и им был заключен завет на горе, который заключил от лица народа Израиля Моисей. И то же самое можно сказать о Новом Завете, то есть между первыми апостолами и Христом в день Пятидесятницы был заключен Новый Завет, после чего их миссия стала удачной, и первая проповедь апостола Петра принесла несколько тысяч новопросвещенных душ, которые приняли таинство крещения. Никаких вот этих деноминаций прохристианских или антихристианских или псевдохристианских на тот момент не было. И поэтому мы должны понимать, что Библия является внутренним документом церкви, а те люди, которые пытаются ее толковать или распространять, или резать, они занимаются не богоугодным делом, они воруют чужое, они воруют то, что им не принадлежит, они творят беззаконие. И очень часто многие из таких сектантов сейчас бывают действительно наказаны и государственной властью. На этом наше занятие подходит к концу. Мир вам, дорогие братья и сестры, читайте Священное Писание, изучайте его вместе с Церковью, и самое главное, руководствуйтесь всегда им в своей повседневной жизни.
Уважаемые братья и сестры, беседу на Евангелие от Луки продолжил руководитель миссионерского отдела Свято-Симеоновского кафедрального собора города Челябинска иерей Дмитрий Киряков.